Она посмотрела на меня и кивнула. Все вопросы, над которыми она мучилась на протяжении многих лет, получили теперь ответ. «Я так часто представляла себе эту сцену. Выстрел, и в комнату вбегает женщина, жившая с ним как жена». А на груди у самоубийцы вытатуировано имя Джулия. «И она сама обмыла и одела его, чтобы ни одна живая душа не видела татуировку». Еще один, последний раз я бросил взгляд на голубой конверт и отдал его Кейт, а у нее из рук взял маленький фотоснимок с четким изображением надгробного камня, под которым миссис Эндрю Кармоди похоронила Джейка. Никакого имени. Она жила с ним как с мужем, но не пожелала похоронить его как мужа. На поверхности камня, поставленного на окраине городка Джилис, штат Монтана, видны лишь выщербленные временем точки. Девятиконечная звезда, вписанная в окружность. Но теперь этот камень уже не казался мне просто надгробием. Полукруглый вверху, с прямыми сторонами, он выглядел для меня так, как и хотелось заказавшей его женщине, врезанным в камень отпечатком каблука Джейка Пикеринга, завершающим штрихом мелодрамы в стиле 19-го столетия. Кейт убрала папку и разлила кофе. Прихлебывая из чашечек, мы болтали о том о сём, ожидая, когда же прозвучит неизбежное. Наконец я произнес неуклюже. «Не получилось у нас как-то, а, Кейт?» «Не получилось», — отозвалась она. «Не пойму, почему. А ты понимаешь?» Я покачал головой. «Мне казалось, получится. Одно время я был даже уверен в этом. А потом...» Она не хотела продолжать трудную тему. «А потом не получилось. Ну что ж тут поделаешь, Сай? Не трать лишних слов. Никто тут не виноват. Насильно мил не будешь. Не кори себя». По дороге домой меня начали одолевать сомнения, и все представилось в самом мрачном свете. Смогу ли я вернуться в прошлое и прожить жизнь с Джулией? Смогу ли, зная, что таит в себе будущее? Смогу ли жить в Нью-Йорке 19 века, смотреть на младенцев в колясках и знать заведомо, что ждет их впереди? Ведь мир тех дней, в сущности, исчезнувший мир, и никого из его обитателей давно уже нет в живых. Смогу ли я раствориться в нем? Я не пытался найти мгновенный ответ на эти вопросы, давал ему как бы вызреть в глубине сознания. В последующие дни я обработал набело несколько прежних эскизов и приступил к данному повествованию. Писал я от руки, машинки у меня не было, зато почти без остановок, разве что перекусить или прогуляться. Косвенным образом работа помогала мне размышлять над тем, что же делать дальше, настраивала на нужный лад без прямого нажима. Иногда я с усмешкой вспоминал Рюба Прайна. Зная он, чем я занят, он оттиснул бы на каждой странице совершенно секретно, или того проще, сжег бы рукопись целиком. Так, собственно, и придется поступить с нею, если я вдруг не решусь вернуться к Джулии и не заберу свою исповедь с собой. А если решусь? Есть у меня один знакомый писатель, и я уверен, он единственный человек в мире, который рылся в огромной куче истлевающих религиозных памфлетов в отделе редких книг Нью-Йоркской публичной библиотеки. Вернись я в прошлое, я мог бы не спеша закончить рукопись, а когда библиотека будет построена, кажется, в 1911 году, поместить ее там, где он наверняка на нее наткнется. Идея мне понравилась. Она, по крайней мере, давала ощущение, что работа моя преследует определенную цель. Рюб звонил ежедневно, и всякий раз я считал своим долгом подчеркнуть, что не передумал. А в последний день я сам позвонил доктору Данцигеру, отыскав его номер в телефонной книге. Ответил он лишь после пятого звонка, когда я уже собирался с чистой совестью повесить трубку. Но как только он заговорил, я пожалел, что не повесил трубку на четвертом звонке. Я понял, что, уйдя в отставку, он загадочным образом мгновенно состарился — и обрадовался, что не вижу его. Голос у него дрожал, как у дряхлого, изможденного старца, и внутреннее чутье подсказывало мне, что ему недолго осталось жить. По его настоянию я передал ему все, о чем говорили Эстергази и Рюб. Раз он сам этого хочет, решил я, то поделом ему, пусть будет в курсе событий.